Мы встречаемся в рамках нашего проекта «Инклюзии без иллюзий». И проект этот наш подходит к концу. И вот сегодня Анна Владимировна Мещерякова взяла на себя такой труд, чтобы в некотором смысле подвести итоги деятельности, которая была у нас в рамках этого проекта.
Добрый вечер. Прежде всего, хотела бы принести наши глубокие извинения за технические проблемы, в результате которых вебинар в понедельник не состоялся. Надеюсь, что сегодня нам все-таки ничего не помешает его провести. На самом деле, конечно, мне позавчера не до смеха, а просто, можно сказать, хотелось застрелиться. Вот. Но вот сегодня с утра как-то так подумала, что, может быть, это на самом деле было не случайно, а тоже является каким-то знаком судьбы своеобразным. В моей жизни был такой любопытный случай, который в каком-то смысле заставляет поверить в судьбу, когда на последнем звонке в университете вся наша группа, точнее даже весь курс, отпускал шарики, которые вот улетали в небо, да, как знак того, что мы отрываемся от вуза, уходим. Мне и одному моему однокурснику шарика не даст. Будем надеяться, что вот этот сорванный вебинар, да, тоже является знаком того, что иллюзия без иллюзий нас так быстро не отпустит, и что на самом деле проект очень удачный, яркий. Сразу хочу сказать, что цель вебинара не в том, чтобы объяснить именно итоги конкурса, да, то есть цель совершенно другая. Цель заключается в том, чтобы провести анализ и на основе вот этого конкурса каково состояние инклюзивных процессов в нашей стране сегодня. Потому что этот конкурс, как своеобразное зеркало, показал нам, что вообще происходит у нас в плане инклюзии. И по итогам этого конкурса можно сделать какие-то более или менее объективные выводы. Если посмотреть на отличительные особенности инклюзии в нашей стране, то, во-первых, бросается в глаза то, что у нас инклюзия, инклюзивные процессы носят такой не совсем, идут не совсем правильным путем. И это отразилось, конечно, и на конкурсных работах. Во-первых, надо отметить, что радовало общее количество работ. Достаточно много для такого конкурса. Если мы посмотрим на целевую аудиторию, которая вовлечена, я сделала такой небольшой подсчет, да, сосчитала как раз-таки те практики, которые задействуют те или иные социальные группы в качестве целевой аудитории. Самая востребованная целевая – молодежь и студенты высших учебных заведений и колледжей. Вот они упоминались в 21 заявке. Следующая по численности группа – это педагоги. Для педагогов работали у нас 18 наших учеников. Следующая группа – это родственники инвалидов по зрению. И здесь они были упомянуты в 15. А следующая группа – школьники, это 13. Практик. И последняя группа – волонтеры, не упоминались в 9 конкурсных заявках. То есть у нас получается, вот если мы посмотрим по распределению, получается, что наиболее активные инклюзивные процессы – это как раз школьники, студенты, педагоги. Собственно, вот этот пласт общества у нас более-менее охвачен. А такие социальные группы, как работники здравоохранения, работники соцзащиты, работники культурных учреждений, сфера обслуживания, транспорт, упоминались буквально в единичных...
Выключить голосовую активацию. Кнопка.
Вот. И это тоже как бы не совсем хорошо, потому что все-таки охват и степень вовлеченности разных социальных групп. Очень жаль, что вот эти люди, да, упомянут, у нас мало.
Если школьники и студенты, это все-таки долгосрочные вложения, да, то есть когда, собственно, они будут влиять на нашу жизнь, мы сказать не можем, да, через сколько лет. то вот эти слои, они оказывают непосредственное влияние. А мы почему-то пока их очень слабо вовлекаем в инклюзивные процессы. Следующая особенность инклюзивных процессов в нашей стране – это отсутствие четких целевых установок и ориентиров. Дело в том, что четкой дорожной карты внедрения и распространения инклюзии, к сожалению, нет даже на государственном уровне. А что говорить о конкретных учреждениях и организациях? Если мы посмотрим на то, что происходит, то многое из того, что называется громким именем инклюзии, на самом деле таковой не является. Кроме того, нет четких моделей поэтапной работы с определенной целевой аудиторией. И самое главное, что нет четкой системы оценки результатов этой работы. И все это, опять же, отразилось на тех практиках, которые были представлены на конкурс. Если мы посмотрим на структуру этих заявок, да, то есть на структуру тех мероприятий, которые проводились в рамках тех или иных практик, то мы увидим, что очень многие мероприятия носят такой произвольный характер. Они не выстроены в какую-то четкую логичную последовательность. То есть целенаправленное воздействие на аудиторию у нас уже не получается. И эффект таких практик теряется. То есть чаще всего такие практики складываются в результате каких-то случайных факторов, такие как календарные даты, присутствие каких-либо ресурсов или указания свыше. То есть заранее как бы они очень часто не планируются. Вот только в 9 из представленных практик можно выделить более-менее четкие модели работы с какой-либо целевой аудиторией. Теперь, что касается систем оценки. Опять же, нет четкой системы оценки качественных результатов, к сожалению. Только в 2 из представленных практик, это практика, представленная Курской организацией, если он не такой, как я, и практика, представленная Алексеем Боровиковым, уроки инклюзивного общения. Вот там есть попытки подвести качественные результаты, да, то есть там проводятся срезы в начале реализации практики и в конце, и эти результаты сравниваются. В остальных практиках, к великому сожалению, есть только констатация количественных результатов, либо какие-то умозрительные выводы о влиянии практик на целевую аудиторию. Самое печальное, на мой взгляд, было то, что очень многие практики на самом деле инклюзивными не являлись. Если мы посмотрим на общее количество вот таких практик, то их было 19, то есть 41%. Это достаточно много. То есть на самом деле эти практики были направлены на инвалида по зрению, как на основного благополучателя. То есть они, их основная цель заключалась в том, чтобы повысить уровень жизни незрячих и слабовидящих людей. И несмотря на то, что определенный положительный эффект они, конечно, приносят, но прямого влияния на общество и формирование именно положительного, адекватного образа инвалида по зрению они отнюдь не гарантируют. Потому что иной раз то, что полезно для инвалидов там, с материальной или какой-то иной точки зрения, далеко не всегда позволяет составить такое положительное представление, да, о нашей категории. То есть иной раз в отдельных случаях эти практики, к сожалению, могут и привести к совершенно отрицательному результату. Еще одна особенность инклюзивных процессов в нашей стране – это очень упрощенное представление о механизмах достижения инклюзии. Дело в том, что представление о единстве для глобального инклюзивного взаимодействия являются стереотипы в сознании общества. Но при этом совершенно не учитываются индивидуальные особенности второго субъекта инклюзивного взаимодействия, то есть человека с ограниченными возможностями здоровья. А ведь мы действительно все очень разные. И человеку могут быть, у незрячего и слабовидящего человека могут присутствовать и определенные стереотипы, может наличествовать стремление к сегрегации, да, то есть к отделению от себя, от общества, да, может быть совершенно разный уровень развития социального интеллекта, коммуникативных навыков. Опять же, нужно учитывать в данном случае наличие каких-то привычек и индивидуальных особенностей, которые могут приносить дискомфорт окружающим людям. Поэтому при реализации какой-то инклюзивной практики мы должны, конечно же, обращать внимание на обе стороны вот этого инклюзивного взаимодействия. К сожалению, у нас ни в одной практике, по крайней мере, в конкурсных заявках, не было ни в одной из конкурсных заявок не был включен такой вот вид работы, как подготовка инвалидов к инклюзивному взаимодействию. Во время очной презентации участники, конечно, оговаривались, что для реализации практики необходимо привлекать наиболее активных, адаптированных, инициативных инвалидов по зрению. Но при этом какой-то подготовки именно среднестатистического слепого или слабовидящего к такому взаимодействию, к сожалению, никто не предложил. И хотелось бы, чтобы впоследствии это, конечно, это учитывалось. Тем не менее, вот несмотря на все эти проблемы и особенности, конкурс нам показал, что в нашей стране постепенно складываются, выкристаллизовываются определенные формы работы по развитию и распространению инклюзии. Все практики можно условно разделить на 4 типа. Первый тип – это практики, основанные на информировании о бытовых, познавательных и творческих возможностях инвалидов по зрению. Второй тип – это практики, основанные на переживании зрячими людьми ситуации слепоты. Третий тип – это практики, основанные на обучении этикету и правилам общения с инвалидами по зрению. И четвертый тип – это практики, основанные на организации совместной деятельности людей с нормальным и нарушенным зрением. Сейчас я попробую рассмотреть более подробно каждый из этих типов. Итак, у нас, скажите, пожалуйста, слышно ли меня?
Да,
меня слышно очень хорошо, потому что я сама, к сожалению, себя не слышу. Итак, значит, первый тип. Первый тип представляют собой практики, которые нацелены на создание положительного образа инвалида по зрению путем его показа в ситуации успеха. Причем этот показ может быть как непосредственным, так и опосредованным. И может принимать различные формы. То есть такие практики могут реализовываться в форме лекции, беседы, медиапрезентации, фильма, видеоролика, экскурсии, выставки, информационного буклета, книги и так далее. То есть их суть заключается в чем? Исполнитель данной практики заранее продумывает образ инвалида по зрению, который он хочет донести до своей аудитории.
свернуто. Уведомление об отпуск.
Уведомление сервис. Вы только что вошли.
Уведомление. Свернуто. WhatsApp. 45 сообщений. 6 чатов. 17 часов 15 минут. Всего уведомление. 6. 31
сообщений. Алексей.
Включите ТОБ. Нажмите просто на
клавиши громкости.
Клавиши громкости, да. Чтобы это не мешало.
Да, мы уже выключили.
Спасибо.
Все нормально. Вот. А значит, мы остановились на том, что мы предоставляем аудитории, то есть показываем инвалиды в ситуации успеха. Значит, в данном случае у нас основной механизм воздействия – это эффект новизны и неожиданности. Поэтому для реализации таких практик, как правило, привлекаются люди с визуально определяемыми признаками слепоты и предметы, которые не знакомы большей части целевой аудитории. Ну, например, это наши любимые тактильные трости, письменные принадлежности для письма и рисования по Брайлю. Это могут быть смартфоны и ПК с программами экранного доступа, различные бытовые приборы с речевым интерфейсом, фильмы с тифлокомментариями, книги в специальных форматах и так далее. То есть суть практики этих заключается в том, что исполнитель заранее продумывает образ инвалида по зрению, который он хочет передать представителям своей целевой аудитории. Затем подбирает людей из сообщества незрячих, да, людей, которые могли бы стать проводником этого образа, да, то есть сыграть как бы роль вот такого человека, воплотить в себе этот образ. Вот. И затем мы показываем их аудитории в ситуации успеха. И от того, насколько грамотно и удачно мы это сделаем, да, будет зависеть, появится у аудитории интерес и мотивация к общению с этой группой или не появится. Для того, чтобы успешно данный тип практик реализовать, нужно помнить о следующих моментах. Во-первых, транслируемый образ должен быть очень тщательно продуман. То есть мы не просто хватаем первого попавшегося незрячего человека, да, мы должны очень четко продумать, какой мы хотим передать образ, какие эмоции он должен вызвать и вообще с какой целью мы это делаем. Потому что в разной аудитории, в разных аудиториях вот этот образ будет совершенно разным. Возьмем для примера те практики, которые нам были представлены. Вот, например, практика «Дари добро», которая была направлена на дошкольников. Да? Правда, там, конечно, целевую аудиторию составляли у нас дошкольники из садика компенсирующего типа, но если бы это был обычный общеобразовательный садик, то приемы воздействия были примерно теми же самыми, да, и эмоции, которые хотел вызвать исполнитель практики, были бы тоже примерно такими же. Потому что дети на такого возраста понимают, в общем-то, на уровне плохой-хороший, да, и то есть у них, скорее всего, вот подобные, скорее всего, исполнитель хотел вызвать чувства все-таки близкие к жалости и сочувствию. И в этом возрасте это, в общем-то, целесообразно, да, потому что дети понимают именно таком уровне. Если мы будем что-то подобное проводить вот с такой же установкой уже на старшеклассниках, на студентах, то, скорее всего, результат будет отрицательным. То есть образ, который мы передадим нашей целевой аудитории, те эмоции, они не будут соответствовать тому, что, что мы бы хотели. То есть, иными словами, образ получится неадекватный. Или, например, если мы соберем аудиторию педагогов, да, и аудиторию, скажем, людей из сферы обслуживания. Перед педагогами нам, скорее всего, придется педагогам доносить то, что человек с нарушениями зрения далеко не всегда использует все свои возможности. И все компенсаторные механизмы, которые в нем, в общем-то, заложены. И мы будем говорить о том, что это человек, на которого нужно очень часто жестко воздействовать, ставить его в такие условия, чтобы он проявлял все свои возможности. А работникам сферы обслуживания мы будем доносить совершенно другую мысль. Мы будем говорить о том, что и показывать то, что инвалид по зрению – это платежеспособный человек, который хочет пользоваться всеми теми уже услугами, которыми пользуются другие граждане, но не может эти услуги получить без определенной помощи. То есть здесь образ будет уже несколько другой. Здесь нам придется показать какие-то и слабые стороны инвалида по зрению. И это неизбежно для того, чтобы стимулировать работников сферы обслуживания немножечко повнимательнее выполнять свои обязанности, да, и каким-то образом адаптировать те услуги, которые они предоставляют другим людям. Вот. Второй момент, на который нужно обращать внимание, это как раз-таки предварительная подготовка людей, которые должны сыграть роль проводников этого образа. Первого попавшегося человека с нарушением зрения мы сюда привести не можем. То есть мы должны подобрать именно ту фигуру, да, которая в своей повседневной жизни, в своей деятельности более-менее соответствует тому образу, который мы хотим передать. И провести, опять же, предварительную подготовку, тщательно продумать одежду, атрибуты, мимику, жестикуляцию, эмоции, стиль общения и так далее и тому подобное. Потому что, опять же, отсутствие такой предварительной подготовки может привести, может вызвать в аудитории совершенно...
Числав Терев ушел.
Меня слышно?
Да, слышно. Да, не слышно.
Угу. Сейчас меня слышно. Очень хорошо. Я могу привести, опять же, пример из жизни, не из конкретной конкурсной заявки, вот, но, по-моему, он тоже здесь вполне уместен. Еще в те времена, когда мы по молодости проходили МСЭ, у нас в нашем регионе вообще группы инвалидности назначались очень субъективно, по каким-то очень субъективным критериям. И, например, я когда впервые проходила группу инвалидности, мне, хотя была положена первая, мне дали вторую, причем на один год. Одному моему знакомому, который видел гораздо лучше меня, дали первую группу, причем бессрочно. На мой вопрос, что же, в общем-то, послужило причиной, он сказал, что ты неправильно ходишь в МСЭ. А как туда нужно вообще ходить? Оказывается, у местного сообщества уже сложилась традиция одеваться похуже, то есть одежда должна явно носить какие-то следы социального неблагополучия, то есть какую-то телогрейку, ушанку, трость, которую там давно пора на помойку выбросить, да, то есть люди сознательно создавали вот такой образ для того, чтобы им повысили группу инвалидности. А мы, люди, в общем-то, наоборот, хотели создать о себе совершенно другое впечатление, да, и мы свои возможности как раз-таки пытались преувеличивать. Одевались сообразно моде, да, сообразно каким-то нашим стилистическим предпочтениям, и, соответственно, мы уже совершенно другое впечатление нам все оказываем, вызываем. Следующий момент, который необходимо помнить, это тщательный подбор ситуаций, в которых вы будете показывать инвалида по зрению. То есть все эти ситуации должны его показывать исключительно в выгодном свете. Опять же, бывают примеры, да, когда в тех же специальных библиотеках или центрах реабилитации инвалидов начинают показывать людей, которые вроде бы имели историю успеха, которые выдвинулись, которые реабилитировались, но при этом сами же с ними зачастую вели себя так, как будто перед ними находятся маленькие дети, да? То есть человека приводят в аудиторию, сажают куда-то в уголочек за стол, а потом дают ему в руки, допустим, те же принадлежности для человека, при этом не дают ему самостоятельно каким-то образом передвигаться, общаться с аудиторией и так далее. То есть, если вы такую практику реализуете, вы должны как спектакль все от и до продумать, да? То есть, как этот человек зайдет, как он будет общаться с целевой аудиторией, как он себя преподнесет этой аудитории. То есть, в этом случае вы должны всячески показывать, что вы сами к этому человеку относитесь тоже как полноправному члену общества, а не как какому-то подопытному кролику, да, или, собственно, ребенку, которому постоянно требуется помощь. И четвертый момент, что тоже очень важно, при демонстрации незрячих людей и элементов их жизни нужно все-таки делать акцент на самого незрячего человека, а не на тифлосредства. Очень часто бывает, что люди увлекаются вот именно вот этой технической стороной, да, показывают, как работают те или иные средства, и аудитория это воспринимает как вот какой-то увлекательный аттракцион, да, пришли вот в музей посмотреть на какие-то экзотические вещи. И все внимание уходит, соответственно, на технику, на компенсаторные способы действия и так далее. То есть уже как-то образ человека, он затушевывается, он уходит на второй план, и, к сожалению, цель практики не совсем достигается, так скажем. А теперь перейдем к практикам второго типа. Это практики, основанные на переживании зрячим человеком ситуации слепоты. В чем здесь суть? Суть в том, что людей, все эти практики основаны на временном погружении в условия зрительной депривации. Это погружение может создаваться, достигаться путем при помощи затемненного помещения или повязки. И участникам предлагается выполнить ряд несложных заданий без визуального контроля. Ну, например, налить жидкость в стакан, набрать текст при помощи ПК или смартфона с программой экранного доступа, пройти определенный маршрут при помощи трости, узнать какие-либо предметы на ощупь, по слуху, запаху и так далее. В сущности, такие практики представляют собой своеобразный эксперимент, в ходе которого участники переживают те эмоции, которые в сходных ситуациях переживают настоящие слепые люди. И здесь основным инструментом воздействия служит личный эмоциональный опыт. Именно этот опыт должен изменить представление о незрячем человеке и как бы дать почву для вот такого нового представления, да, об этой ситуации слепоты. То есть ситуация слепоты здесь познается изнутри. В отличие от предыдущего типа практик, где эта ситуация показана участникам снаружи, да, они ее наблюдают со стороны. Здесь они ее переживают именно изнутри. Результативность таких практик зависит от того, в какой степени участник сможет отождествить себя с человеком, лишенным зрения. Дело в том, что первое время после погружения зрячие люди, естественно, испытывают растерянность, неуверенность в своих силах, чувство беспомощности, даже страх. Но все мы с вами знаем, что в реальности незрячие люди таких чувств не испытывают или испытывают достаточно редко, потому что у них уже развиты, выработаны компенсаторные механизмы, которые активизируют сохранные анализаторы. Если участник эксперимента сможет пройти вот этот порог страха и беспомощности и адаптироваться к ситуации путем активизации сохранных анализаторов, тогда он получит тот эмоциональный опыт, который требуется. Но если он остановится вот на этой точке, то его эмоциональный опыт, скорее всего, будет очень искаженным. И он не будет отражать реальной ситуации слепоты. И вот это, к сожалению, очень часто приводит к обратному результату. Опять же могу привести пример из жизни. В нашей коррекционной школе-интернате работает педагог, который является слабовидящим человеком, но в детстве острота зрения у нее была очень низкой до того, как ей сделали операцию. И вот все эти эмоции, негативные ощущения, которые она тогда испытывала в том самом раннем и дошкольном детстве, она теперь проецирует на всех незрячих людей. И, соответственно, в школе сформирован у педагогов школы именно вот такой портрет слепого человека. Соответственно, школа больше напоминает богадельню, нежели нормальное образовательное учреждение. То есть при реализации таких практик, конечно, нужно быть очень-очень осторожным и нужно соблюдать 4 важных условия. Во-первых, погружение в темноту не должно носить принудительный характер. Не все готовы к такому переживанию, не все готовы к такому психологическому эксперименту. Второе. Эксперимент должен быть прекращен по первому требованию участника. Третье. После окончания эксперимента обязательно необходимо получить обратную связь, чтобы понять, какой же эмоциональный опыт человеком был получен, да? То есть на какой точке конкретно он остановился, что он ощутил, что он испытал. И четвертое. Необходимо откорректировать его эмоциональный опыт путем показа позитивного примера и соответствующих объяснений. То есть мы обязательно должны в конце показать незрячего человека, который выполняет с легкостью, успешно те же самые действия, пользуясь компенсаторными механизмами, и объяснить, почему так происходит. Почему человек, участвующий в эксперименте в этой ситуации, мог испытывать там страх, растерянность и так далее, а незрячий человек довольно успешно справляется с подобными задачами. То есть мы не можем вот этот индивидуальный субъективный опыт оставить без корректировки, иначе тот образ инвалида по зрению, который сформируется в сознании, скорее всего, будет все-таки неадекватным, что приведет к недооценке его возможностей. Третий тип практик – это практики, основанные на обучении этикету и правилам взаимодействия с инвалидами по зрению. То есть это практики, как правило, они служат своеобразным подготовительным этапом к совместной деятельности. И их основная задача – оговорить правила и условия дальнейшего взаимодействия. То есть вот такие правила игры. Поэтому, когда такие практики реализуются, что происходит? Сначала участникам рассказывают о психофизических особенностях инвалидов по зрению и трудностях, которые они испытывают в различных ситуациях, например, там, при переходе через дорогу, при движении по определенному маршруту, в процессе ориентировки за столом во время обеда и так далее. А затем предлагают набор сигналов и алгоритмов действия, которые удобны и приемлемы для той и другой стороны. То есть им предлагают средства, которые могут обеспечить эффективное взаимодействие между вот такими разными людьми, да, людьми с совершенно разным восприятием мира. И здесь механизм воздействия, собственно, зависит, основным фактором воздействия является, во-первых, мотивация дальнейшей совместной деятельности, А во-вторых, это способность исполнителя рационально объяснить, обосновать выбор определенных приемов взаимодействия. И опять же нужно сказать, что работа здесь должна быть не односторонней, да, это не должна быть игра в одни ворота. Вот такую подготовку к совместному взаимодействию нужно проводить не только со зрячими людьми, но и с инвалидами по зрению. Потому что они тоже должны знать особенности восприятия зрячих людей, да, и те сигналы, те приемы общения, которые являются информативными для зрячих. И это очень-очень важно. А следующий тип практик, четвертый тип, это практики, основанные... Да, еще забыла сказать, что вот в данном типе практик, да, в третьем типе обязательно используется моделирование конкретных реальных ситуаций. Да? Обязательно все то, что получено, все те знания, которые получены в теории, отрабатываются на практике. И такие практики могут реализовываться в формах деловой игры, мастер-класса, практикума, тренинга, обучающего видеоролика, информационного буклета и так далее. При реализации таких практик нужно помнить о следующих правилах. Значит, во-первых, инвалида по зрению необходимо показывать не только в тех ситуациях, когда ему требуется помощь, но и в тех ситуациях, когда он в состоянии справиться сам. Для того, чтобы не сложился образ такого беспомощного существа. Да? То есть мы должны показывать весь собственный спектр ситуации, показывать не только слабые, но и сильные стороны незрячих и слабовидящих людей. Во-вторых, обязательно те ситуации, которые моделируются, они должны быть актуальными для представителей данной целевой аудитории. То есть, если мы, например, учим волонтеров, которые должны обеспечивать, скажем, ориентировку участников в определенном помещении во время какого-то мероприятия, да, то мы должны как раз-таки выбирать те ситуации, которые к этому процессу относятся, которые встретятся впоследствии. То есть как человека сопроводить в гардероб, в туалет, найти, допустим, место в зрительном зале, ему указать, да, и так далее и тому подобное. То есть мы здесь не должны все подряд ситуации с ними отрабатывать, а именно то, что им понадобится именно в практике взаимодействия. Еще один момент. Вот обязательно необходимо выдерживать баланс между гиперопекой и игнорированием проблем инвалидов. Да? Что здесь имеется в виду? Все мы достаточно разные люди по своим бытовым, познавательным и прочим способностям. И здесь необходимо, когда мы составляем какую-то вот такую обучающую программу, все-таки необходимо попробовать составить себе портрет какого-то среднестатистического незрячего или слабовидящего человека и посмотреть, какие трудности могут встречаться у всех. Потому что если сколько людей, столько и мнений, да, и если мы, например, скажем, что вот в этой ситуации помощь человеку никогда не нужна, и этому научим, да, а завтра, послезавтра представители целевой аудитории увидят незрячего, который имеет более низкий уровень социальной адаптации, то это может опять же привести к каким-то негативным последствиям, конфликтным ситуациям и так далее. То есть надо все-таки выдерживать какую-то вот среднюю линию, так скажем, да, то есть использовать принцип золотого сечения, если можно так сказать. То есть постараться все-таки оговорить все те случаи, когда помощь требуется, но в то же время сказать, что в каждом конкретном случае вы должны человека спросить, а ему это нужно или нет, потому что возможности у всех немножечко отличаются. И еще один момент. Практика обязательно должна решать какие-то прикладные задачи. Да, то есть она должна... Не то, что мы, опять же, вот взяли, допустим, целевую группу и учим их всему на свете просто так, на всякий случай. Да, ну вдруг ему когда-нибудь, где-нибудь встретится какой-то слепой. А все-таки надо стараться это приблизить к реальности, для того, чтобы у людей потом была возможность эти навыки использовать. И они понимали, для чего они это делают. То есть не для общего развития, а понимали их насущность, их реалистичность, их прикладной характер. Потому что чаще всего так и бывает, что мы людей научили, отпустили, да, а они не совсем понимают, для чего их, в принципе, этому обучали и какая точка приложения может быть у этого знания. Следующий тип – это практики, основанные на организации совместной деятельности людей с нормальным и нарушенным зрением. Что здесь важно? А такие практики могут реализовываться в самых разных формах. Это могут быть творческие мастерские, мастер-классы, спортивные состязания, спектакли, концерты. В общем, всевозможные виды деятельности, в которые можно включить инвалидов по зрению. Здесь основным фактором воздействия является наличие общей цели и характер деятельности. Что имеется в виду? Наличие общей цели сближает людей, и в какой-то мере оно отвлекает их внимание от того, что они разные. Да? То есть они переключаются с процесса на результат и уже отвлекаются, вот если когда мы учим просто взаимодействовать, то внимание людей чаще всего заточено, заострено вот на этих правилах. Да? Все пытаются действовать четко по алгоритму, все пытаются не нарушать правила. То есть вот такого именно личностного общения очень часто не получается. А в процессе деятельности люди часто, в принципе, забывают о каких-то правилах, отдаются желанию достигнуть результат, и, соответственно, уже начинается какое-то более такое эмоциональное личностное общение. И вот это очень важно. Второй фактор, который влияет, это характер самой деятельности. То есть здесь нужно очень хорошо подумать над подбором вида деятельности. Деятельность должна быть такой, чтобы ни один из участников не мог выполнить ее полностью самостоятельно, ни зрячий, ни инвалид по зрению. И в то же время она должна быть такой, чтобы инвалид по зрению при определенной доле поддержки извне мог проявить свои сильные стороны в этой деятельности. Ну вот, например, был очень хороший пример практики «Инклюзия в действии». Это марафон в темноте. Когда действительно есть инвалиды по зрению с хорошей физической формой, да, но им не хватает для того, чтобы себя проявить, какого-то человека, который бы их направил по определенному маршруту. Да. Вот мы соединяем, в общем-то, зрячего и незрячего, и получаем очень хороший результат. То есть мы можем сделать так, чтобы инвалид по зрению проявил свои лучшие, сильные стороны в этой самой деятельности. При организации таких практик нужно учитывать следующие моменты. Во-первых, обязательно деятельность должна быть продуктивной, чтобы все участники этого инклюзивного взаимодействия испытывали определенное удовольствие, да, от общения, от взаимодействия, то есть было удовлетворение. А удовлетворение достигается тогда, когда они действительно не просто общаются хаотично, да, а производят какой-то совместный продукт, какой-то результат. А далее, нужно, конечно, следить за тем, чтобы позиция инвалида по зрению не была пассивной. Да? То есть надо, опять-таки, инвалидам с ними проводить предварительную работу, давать им установку, именно такую целевую установку, что они себя должны здесь проявить, а не просто отсидеться, да, под, говорится, под защитой зрячих людей. Вот. Значит, и еще один момент, необходимо устранить индивидуальную конкуренцию. То есть конкуренция должна быть командная. Если мы поставим людей в ситуацию именно конкуренции зрячих и незрячих, да, или слабовидящих, то мы совершенно точно достигнем другого результата. Не такого результата, какого бы мы хотели. То есть, вот, например, у нас был проект «Земля кузбасская, поэтому не воспета». Вроде бы, казалось бы, это тоже проект с притязаниями именно на совместную деятельность детей с нарушениями зрения и зрячих детей. Но на поверку оказывается, что эти дети в конкурсе участвуют, там проводился конкурс художественного чтения, и дети, собственно, участвовали каждый за себя. Да, готовились самостоятельно, участвовали самостоятельно, и получается, что какой-то вот именно совместной деятельности, да, чтобы дети смогли себя оценить, познать в процессе ее выполнения, к сожалению, не было. А именно деятельность и ведет к тому, чтобы люди друг друге увидели сильные стороны, нашли самостоятельно какие-то эффективные способы приема взаимодействия, оценили друг друга, распределили роли, и в конечном счете ведет к принятию другого именно как к полноправного партнера. Если мы сейчас обратимся к нашим практикам, то я могу назвать, какие, собственно, практики к какому типу относились. А вот к первому типу, в чистом виде первый тип был представлен практиками IT-технологии как средство реабилитации незрячих людей, короткометражный, теплопросветительский короткометражный фильм о возможностях незрячих людей, «Земля кузбасская, поэтами воспета» и «В помощь обучению слабовидящих, инклюзивному обучению слабовидящих школьников». Ко второму типу мы отнесли практики «Тифлопросветительская площадка «Мир на ощупь», серия квест-игр «Мир на ощупь», «Взгляд на мир другими глазами», «Игротека инклюзион», «Почувствуй историю» и «Тифлоэкскурсии», «Виртуальные экскурсии». То есть это все практики, которые были направлены на переживание зрячими людьми ситуации слепоты. К третьему типу у нас можно отнести практики «Уроки инклюзивного общения», авторами которых являются Александра Лазарева и Евгений Боровиков. А также практика, представленная Еленой Суслопаровой, «Просветительская работа общественности о проблемах и возможностях инвалидов по зрению». Также практика, наглядная видеопрактика для преподавателей, как методика обучения инвалидов по зрению. Это как раз вот был распространение видео, обучающих видеороликов. Так, это практики как раз-таки у нас третьего типа. И да, еще сюда можно также относится практика Юлии Панферовой и Глеба Новоселова проведения семинаров-практикумов по ситуационной помощи инвалидам по зрению. Тоже очень яркий пример такого типа. И к четвертому типу у нас относились практики международные молодежные обмены, далее инклюзивная интервенция, инклюз-курсии в городе Н. Так, еще не назвала. назвала? Кажется, всех как раз назвала. Остальные практики представляли собой синтез нескольких типов. И, в общем-то, это часто давало очень хороший результат и очень, так скажем, удачно смотрелось. Вот, например, 8 из представленных практик, они как раз представляют собой такую комбинацию. Но вопрос заключается в том, что если вы используете элементы разных типов, их нужно обязательно выстраивать в очень рациональной, логичной последовательности, чтобы выдержать определенную линию воздействия на вашу целевую аудиторию. Вот если мы обратимся к работам психологов, то психологи говорят о том, что самый эффективный способ борьбы со стереотипами – это приблизиться к оленю, то есть увидеть источник стереотипов в истинном свете. Но для того, чтобы к этому оленю приближаться, нужно, опять же, учитывать готовность как наблюдателя, так и оленя и выдерживать определенные этапы. И если мы посмотрим на все наши практики, то мы увидим, что, собственно, самый, наверное, лучший продуктивный путь с психологической точки зрения – это как раз-таки использование всех 4 типов вот в той последовательности, в которой мы их, собственно, и рассмотрели. Что получается? На первом этапе нам нужно вызвать интерес у нашей аудитории, сформировать у нее положительную мотивацию к предлагаемой проблематике, да, к проблемам инвалидов по зрению. И вот для этого очень хорошо подойдут практики первого типа, потому что мы, собственно, людям совершенно несведущим, да, показываем какой-то новый, интересный для них объект, незнакомый им. То есть это инвалид по зрению и определенные там механизмы, компенсаторные способы действия, тифлосредства, которыми он пользуется. И на этом этапе главное аудиторию зацепить. Да? То есть вот мы показали со стороны, люди заинтересовались, затем переходим к следующему этапу. Даем возможность пережить ситуацию слепоты изнутри. То есть погружаем человека в ситуацию слепоты и добиваемся того, чтобы он получил адекватный эмоциональный опыт. Опыт, который действительно приближен к тому, к тем ощущениям, эмоциям, которые испытывают инвалиды по зрению. Далее, если человек готов продолжать общаться с инвалидами по зрению, если у него сформировалась мотивация, то мы переходим к третьему этапу, и здесь мы уже работаем, обучаем этикету и правилам взаимодействия. Да? То есть объясняем человеку правила игры, а как с такими людьми можно взаимодействовать, а как с ними можно совместно что-то делать, да, как, какую-то, проводить какую-то деятельность, чтобы это было и эффективно, и приятно обеим сторонам. И, наконец, на четвертом этапе мы уже погружаем людей в совместную деятельность, то есть в ситуацию, которая максимально приближена к реальной. Даем, да, эта ситуация пока еще искусственная. Мы ее создали искусственно извне, но в то же время она уже похожа чем-то на реальную, и мы даем людям возможность самостоятельно найти те приемы взаимодействия, которые окажутся эффективными в этом случае. Даем возможность посмотреть друг на друга в деле, оценить друг друга и уже, соответственно, принять или не принять друг друга как партнера. И вот опять же к вопросу об оценке результативности практик. Я вот думаю, но может быть это, конечно, мое субъективное мнение, что ни одна анкета не способна все-таки дать объективной картины, что действительно произошло и насколько мы повлияли на нашу целевую аудиторию. Настоящим индикатором эффективным является то будут пытаться после этого в каких-то реальных условиях, да, то есть в неформальной ситуации. Потому что очень часто бывает, что были затрачены огромные усилия, но при этом по окончании практики закончилось и все инклюзивное взаимодействие. То есть у людей настоящей подлинной мотивации и подлинной готовности к общению, к совместной деятельности не сформировалось. Опять же, можно привести пример, когда вот у нас человек, участвовавший во многих, в общем-то, инклюзивных каких-то проектах, практиках, работающий в сфере специального образования, оказался совершенно не готов к тому, что не готов, так скажем, к встрече с группой незрячих на улице в неформальных условиях. Да? То есть человек, однажды мы проводили экскурсию с нашими незрячими гостями из Москвы, и, в общем-то, повстречали на улице одного из людей, который нам потом звонил и высказывал вот в таком очень негативном ключе, осуждал нас за то, что мы выводим незрячих на центральную улицу, что мы организуем экскурсии, говорил, что это плохо, что это создает массу неудобств горожанам, что это вообще неприлично и так далее и тому подобное. Хотя при формализованном общении с инвалидами, да, то есть этот человек себя проявляет с положительной точки зрения. Но вот на поверку оказывается, что все совсем не так. То есть понятно, что когда мы отчитываемся перед какими-то грантодателями или перед органами власти, мы, конечно, пишем и цифры, да, и прикладываем анкеты, но если мы хотим оценить результативность практики сами для себя, то нам все-таки нужно посмотреть, как меняется, как себя люди потом ведут в реальной ситуации. То есть зайти куда-то в социальные сети, посмотреть, общаются ли люди, да, может быть, они проводят совместный какой-то досуг, отдых, может быть, они общаются еще в каких-то неформальных ситуациях. Вот, например, в одной из практик был очень хороший, на мой взгляд, пример, по-моему, если я не ошибаюсь, у Ирины Германовны Сумароковой он был, когда после проведенной работы одноклассники начали провожать слабовидящую девочку, у которой была светобоязнь, солнечную погоду до дома. Вот это, на мой взгляд, наверное, самое большое достижение, да, и самый яркий показатель того, что действительно практика была успешной. Что дети не просто в присутствии учителя и организаторов там вели себя определенным образом, да, но самостоятельно по собственной инициативе стали оказывать помощь и общаться с этой девочкой. Я хотела бы вот сейчас, для меня это тоже такой предмет для размышления, да, стал очень серьезным предметом для размышления явилось. Исходя из того вообще количества, как у нас распределились практики вот по этим типам, исходя из того, какая у нас целевая аудитория, то у меня возникло вот три таких соображения, в какую сторону можно было бы все это развивать и каким-то образом гармонизировать. Ну, во-первых, в первую очередь, что вот мне бросается в глаза, что очень много практик именно таких не совсем четко ориентированных, так скажем. То есть у них очень часто какая-то долгосрочная такая великая цель, как, например, воспитание молодого поколения, да, то есть это практики, направленные как раз на школьников, на дошкольников. То есть они очень часто, цель их довольно-таки размыта. То есть непонятно, какому результату они приведут, когда они к этому результату приведут и так далее. То есть сегодняшнюю действительность они как-то очень мало меняют. Это замечательно, что с детьми и дошкольниками, и молодежью ведется такая работа, это просто изумительно, да, потому что молодое поколение – это наше будущее, но не надо забывать о тех социальных группах, от которых сейчас наша жизнь зависит. И все-таки вот я бы сказала, что следующей ступенью развития инклюзии должно стать именно вот появление таких прикладных практик, да, практики, которые носят именно прикладной характер. То есть, в качестве примера я бы привела проект Юлии Панферовой и Глеба Новоселова. То есть это практика, которая решает реальные конкретные задачи. Это повышение доступности услуг, которые оказываются работниками сферы транспорта, сферы обслуживания и так далее. То есть они учат взаимодействию для вполне конкретных целей, да, вполне конкретные ситуации с ними проигрывают. И вот, на мой взгляд, все практики должны как-то стать более специализированными, что ли, более приближенными к реальности. Второй момент, что еще хотелось бы пожелать и порекомендовать, это именно четкое выстраивание работы с какой-то определенной целевой группой. То есть очень бы хотелось, чтобы эта работа состояла не из каких-то случайных мероприятий, которые были в соответствии там, с календарными датами или по собственному желанию исполнителей проведены, а были все-таки изначально была продумана последовательность и то, как будет осуществляться воздействие на аудиторию. Вот одну из, собственно, моделей я сегодня предложила, да, то есть попытаться использовать практики всех четырех типов и провести целевую аудиторию через определенные этапы. Таких моделей может быть много, они могут быть и другими, да, то есть это не эталон, как говорится. Тут нужно исходить из того, опять же, какая целевая аудитория, насколько она готова к такому инклюзивному взаимодействию. Может быть, с какой-то аудиторией стоит начать там со второго, с третьего или даже сразу с четвертого этапа. И третье, что вот мне хотелось бы за что-то же опять-таки порадовать, это то, чтобы развивалось, появлялось больше хороших практик, направленных на организацию совместной деятельности. Потому что как бы мы не учили взаимодействию в каких-то искусственных условиях, все-таки вот деятельность – это условия, максимально приближенные к реальности, к естественным. И то, что может быть там на обучающем тренинге по обучению правилам общения не вылезет, да, то есть оно обязательно даст себя знать во время какой-то совместной деятельности. Потому что люди об этих условных правилах уже забывают. И почему вот мне, например, как члену жюри очень понравилась практика Андрея Сосновского, основа, которая заняла первое место, да, потому что там акцент делался именно на это естественное взаимодействие и на совместный поиск приемов общения. То есть люди сами искали, сами пытались гармонизировать, оптимизировать вот это вот взаимодействие. И это, на мой взгляд, очень ново и очень важно, да, то есть давать, может быть, людям действительно просто вот в какой-то искусственно сконструированной ситуации дать возможность разобраться, дать возможность друг друга почувствовать и оценить. Это действует часто намного более эффективно, чем какие-то рассказы извне о том, о возможностях, о незрячих и слабовидящих людей. Да? То есть тут люди друг друга видят во всей их красе, что называется, да, и видят эти способности, видят эти ограничения и могут друг друга совершенно реально оценить. Вот это как бы мои такие пожелания на будущее. Хотелось бы еще послушать, конечно, пожелания и от других членов нашего жюри.
Ну, во-первых, я хочу сказать спасибо Анне Владимировне. Действительно, хороший такой, очень вдумчивый анализ. И ну, много таких, на первый взгляд, незаметных вещей он показывает. Мне кажется, что вот работа с образованием, она в некотором смысле обоснованная. Ну, потому что ведь на самом деле инклюзия в образовании, она, ну, имеет такую еще дополнительную нагрузку. То есть образование – это штука, которая понесет инклюзию дальше. То есть если люди усвоят это во время образования, инклюзивное поведение свое, да, оно есть надежда, что дальше в своей жизни они будут опираться именно вот на эти усвоенные инклюзивные принципы. Поэтому мне кажется, что вот, ну, с этим связано большое количество проектов, практик наших представленных, направленных на ух как раз. Действительно, очень важно отслеживать результаты практик. Вот Анна Владимировна совершенно правильно на это внимание обратила. И результативностью, о результативности нашей работы может свидетельствовать действительно только то, что мы наблюдаем в жизни. Но проблема в том, что вот это наблюдение, оно... Ну, непосредственно после проведения мероприятия оно может результатов не давать. То есть, действительно, изменение общественного мнения, да, воздействие вот в этой сфере, оно очень сложно измеряется, и это реально сложная проблема, но это не обозначает, что мы не должны этого делать. Также вот я обращала на это внимание и во время нашей с вами очной встречи, и хочу еще раз напомнить, что вообще мы с вами должны понимать, что если, например, мы проводим какое-то анкетирование после нашего мероприятия, результаты могут быть не совсем правильными. Мы можем использовать это действительно для каких-то отчетов, если нам очень сильно нужно. Но сами для себя мы должны понимать, что когда ты человека вдруг спрашиваешь, появилось ли у тебя хорошее представление о незрячих, или стал ли ты лучше понимать, как чувствуют себя незрячие люди, человек очень часто ответит «да». Что это обозначает на самом деле, ну, совершенно непонятно. Мы также много беседовали с Анатолием Дмитриевичем Попко. Они работают, вот, у них есть проект, где они используют темноту. И он обещал для нашего проекта написать, ну, тоже статью, посвященную вот этим вопросам использования вот этих инструментов, да, погружения в темноту. Как это можно использовать, почему это важно и что может не получиться в этой истории. Ну вот, немножко сумбурно, но, наверное, все, что я хотела сказать.
Я хотела бы еще добавить, что на самом деле очень интересно было бы посмотреть, что будет происходить в этой сфере года через 3. Если, или даже там, не знаю, может быть, в более долгосрочной перспективе, да, то есть, опять же, всем собраться, провести вот такой конкурс и посмотреть, что, в общем-то, поменялось.
Анна Владимировна, ваши бы слова, да кафу в уши. Нет, на самом деле, то есть это же вот то, что не происходит сиюминутно. И здесь однозначно должно произойти какой-то переход количества в качество, во-первых. И вот эти изменения, которые все-таки я очень надеюсь, что происходят в сознании людей, они накапливаются постепенно. Здесь одномоментно ничего не получишь, это понятно. И мы когда брались за эту тему...
Первый вопрос. Скажите, пожалуйста, каким образом незрячих и слабовидящих людей нужно готовить к инклюзивному взаимодействию, вообще готовить их к инклюзивному процессу? И второй, все-таки как оценить воздействие, что произошло, насколько оно было эффективным. И если непосредственно после мероприятия, да, это может быть на эмоциях, и люди ответить в анкетах социально желаемые результаты дать, а не то, что есть на самом деле. Если, например, в студенческой вот этой вот группе или в школьном классе не учатся в данный момент людей с инвалидностью. Вот. И вот еще такое дополнение – можно целевую аудиторию расширить сотрудниками центра занятости, которые не имеют представления о возможностях инвалидов, а они занимаются подбором вакансий.
Большое спасибо за вопросы. Вопросы действительно очень. Во-первых, по поводу подготовки к инклюзивному взаимодействию.
Аня, не слышно. То есть слышно, но пропадаешь.
Ты про набористый.
Если с компьютера, может просто Ctrl подержать. Уже сейчас не нужно долго говорить. А теперь совсем не слышно.
Не слышу.
Марина Анатольевна, может быть, вы ответите на вопрос?
Все, идет передача. Можно еще раз? Все, держу.
1, 2, 3. Меня слышно?
Да, Ань, давай.
Да. Значит, по поводу подготовки к инклюзивному взаимодействию. Я думаю, что вот аналогичный курс должен проводиться и с незрячими людьми. И выглядеть он должен как вот некое изучение основ визуальной культуры. То есть нужно до нашей аудитории тоже доносить, какие источники информации есть для зрячих. То есть как наш внешний облик о чем может сказать зрячим. Да? Опять же, это и мимика, и поза, и жестикуляция, и одежда, и многие-многие другие аспекты. Так, давай дальше.
Еще буду говорить? Сейчас погасу.
По поводу оценки результатов. Действительно, тоже очень-очень сложный вопрос. Думаю, что тем, кто такой целью задастся, можно даже вплоть до того, чтобы подстраивать какие-то случайные ситуации, да, может быть, срежиссированные, то есть пытаться с этими людьми впоследствии каким-то образом наладить контакт в соцсетях, не называя, кто с ними общается, да, может быть, где-то пытаться встретиться на улице, и даже вот элементарно, если говорить на уровне города, то надо просто общаться с людьми из других регионов, которые приезжали в ваш регион, и спрашивать, а вот вы были на вокзале, а как там с вами обошлись? Вы заходили в троллейбус, а что было там, вы прошли на улице, а что происходило в этот момент? Есть у вас какие-то замечания к тому, как ведут себя вообще жители города, представители каких-то учреждений или нет? Потому что вот это, мне кажется, наиболее такой объективный способ оценки того, что происходит в реальности, а в неформальных ситуациях.
Идет передача, кнопка вне списка.
Да, интересно. Понятно. Спасибо.
Нас слышно?
Да.
По поводу сотрудников центра занятости тоже полностью согласна. Очень жаль, что только в одной практике они упоминались. Хотелось бы, чтобы таких практик было больше.